Мы постояли молча минуту две. Потом я сказал: «Отец Венедикт, не пора ли отпустить кораблик?» Он не удивился.
«Делай, как знаешь, твой кораблик».
«И Петькин?»
«Делай, как велит душа».
Душа подсказывала, пора отпустить, чтобы плыл вместе со всеми. Может, здесь и не было прямой логики, но я чувствовал, это как бы подтверждение давнего обета. Тогда принес, нынче отправляю в плавание. Начало и завершение одного действия. И те, перед кем кораблик стоял столько лет, поймут меня. И он поплывет, как символ вечного пути. Петька сейчас поступил бы так же. Я взял кораблик на ладонь, сухой, невесомый. На миг представил себя прежним Петькой Викуловым и осторожно опустил сосновое суденышко в журчащий поток. Оно побежало и скрылось в черном туннеле. В туннеле. Я постоял перед образом еще минуту, со всеми мыслями и молчаливой просьбой о Петьке, и, если заслужил, о себе, о Доне и Рухадзе.
«Я пойду, отец Венедикт. Идем».
Мы вышли на церковное крыльцо. Площадь была освещена ровным, неярким солнцем. Кое-где блестели старые булыжники. По ним бежал к церкви худой мальчишка в развивающейся за плечами взрослой куртке. Он прижимал к груди серого кота. Сивка радостно завопил и бросился Петьке навстречу. Зайчонок секунду подумал и тоже, только молча. Ко мне и к отцу Венедикту Петька подошел в сопровождении двух сияющих адъютантов. Подошел, опустил к ногам кота, выпрямился, глянул со смесью веселья и виноватости. «Вот я...»
«Вижу», — сказал я. В голове была полная каша. И радость, что вот он, петух, и... А как же теперь быть? И почему он здесь? «Почему ты здесь?»
Видимо, вышло это чересчур хмуро. Веселье на Петькином лице не пропало совсем, но я почуял, как он опасливо ощетинился. Ответил, однако, беспечно. «Вернулся. На катере, который повез на берег провожающих. А чего?»
«Если бы он знал, чего».
«Еще утром я был бы счастливейшим человеком, увидев Петьку вернувшимся. А сейчас? Что я ему скажу?» Петька засопел, опустил голову, шевельнул смирно сидевшего кыса коричневой в частых царапинах ногой. «Мне сказали, что коты не живут долго на железных кораблях. Помирают. Ну как же тогда?» Мы все молчали. Он глянул из-под лоби. «Не думай, я не сбежал, меня отпустили. Даже заставили, потому что здесь осталось еще много наших. И потому что ты здесь». Тогда я взял его за плечи, прижал. «Ох, петух ты мой непутевый». Он потерся носом о мою куртку, поднял счастливое лицо, будто мы увиделись после долгой разлуки. Потом он опять чуть насупился. «Меня только одно скребет. Не нарушил ли я обет? Ну, тот, давний, с корабликом». Отец Венедикт и я переглянулись. Отец Венедикт сказал:
«Все хорошо теперь. Ты, петушок, не нарушил. Наоборот, здесь ты нужен во сто крат больше, чем там».
«Ага». Глаза его блестели. «Пит, мне знаешь еще что показалось? Будто нас с тобой ждут другие путешествия, гораздо дальше, чем на Розалине. Пит, я больше не хочу без тебя». Я вздрогнул. Я обязан был немедленно ответить «да, Петька». Возможно, у нас будут когда-нибудь путешествия. Но сначала дальнее путешествие ждет меня одного. Самое главное и самое опасное в моей жизни. И это неизбежно. Будь готов теперь снова прощаться, а потом тревожиться, мучиться и ждать. И неизвестно сколько. Лучше сказать об этом сразу. Так честнее и легче. И я сказал бы, но в этот момент мы услыхали опять частый топот. Еще один мальчишка мчался через площадь, незнакомый, ростом с Петьку. В рваной куртке, в таких же, как у Сивки, полощущихся клетчатых штанах, только старых. Смуглый, черноволосый, нестриженный.
«Чиж!» — крикнул Петька. «Ты откуда? Тебя все искали на Розалине!»
И подхватил кота. Видимо, машинально. Чиж подбежал. Даже я за 2 метра ощутил, как пышет от него жаром. Он стрельнул в нас глазами, схватил Петьку за куртку, оттащил на 5 шагов, что-то отчаянно зашептал на ухо. Я увидел, как Петька побледнел. Резко. Закусил губу. Кивнул. Потом он странным, чуть не строевым шагом подошел к нам, вскинул подбородок и сказал казенно, словно рапорт отдавал на давней пионерской линейке.
«Чиж говорит, ребята поймали Полоза!»